Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет. Ровесник Новгородского университета».
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Время учебы у меня занимает. На выходных семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. В конце минувшей недели в Новгородском университете проходила 8-я международная конференция «Педагогическое образование. История, современность, перспективы». В этом году встречу посвятили 115-летию новгородского педагогического образования. Не только российские коллеги приехали на эту встречу, но и представители Белоруссии и Израиля. 6 октября 80 лет исполнилось бы историку, писателю и педагогу Станиславу Германовичу Десяцкову. Накануне юбилейной даты в Антонове была открыта выставка его трудов, а уже через день в Центре творческой интеллигенции пройдет вечер памяти Десяцкого. Напомним, из-под его пера вышли 8 романов о Петровской эпохе. Литературная тема на этом не закончится. Недавно в университете был представлен 15-й альманах Литклуба «Дано и видеть, и творить». 28 авторов были опубликованы в сборнике, с одним из начинающих. Сегодня встретимся. И продолжаем рисовать языковую картину сентября, только в литературном плане. В прошедшем месяце говорили о Сергее Довлатове, Навелле Матвеевой и Александре Кушнере. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В конце минувшей недели в Новгородском университете работала двухдневная 8-я международная научно-практическая конференция «Педагогическое образование. История, современность, перспективы». В этом году встречу посвятили 115-летию новгородского педагогического образования. Кроме этого, в фокусе внимания конференции была еще одна дата, связанная с 20-летием диссертационного совета по педагогике и становлением Новгородской научной педагогической школы. Тему продолжит наш корреспондент Екатерина Увалова.
В работе 8-й международной педагогической конференции участвуют известные начинающие ученые, аспиранты, работники образовательных организаций из Великого Новгорода, Новгородской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова и других городов, а также представители Республики Беларусь и Израиля. Приветствую участников, руководитель областного департамента образования и молодежной политики Александр Ширин отметил, что за последние годы возраст учителей стал значительно моложе.
Конечно, для нас очень важно, что сегодня интересно делается в университете, а делается очень много. И все те начинания, а многие начинания опережают в определенной степени изменения в стандартах, изменения в подходах, которые министерство озвучивает. И наш университет, наш институт непрерывного педагогического образования очень часто идет с опережением. Это очень важно. Это значит, наши ученые, наши коллеги видят перспективу развития, предполагают развитие и фактически задают тон. И именно в этом, мне кажется, и имеется залог успеха подготовки наших молодых учителей. Посмотрите, насколько сегодня все-таки, несмотря на то, что мы говорим, что средний возраст учителей приближается к пенсионному, посмотрите все-таки, сколько много сегодня молодых учителей появляется. Это говорит о том, что сегодня учительская профессия, педагогическая профессия возвращает вот ту востребованность у молодых людей, возвращается тот интерес к педагогической профессии, который был, ну, несколько поколений подряд неизменным. Да, на этапе перестройки интерес, наверное, из-за объективных и социальных проблем снизился. Но тем не менее то, что сегодня и наш институт непрерывного педагогического образования, все педагогические специальности с успехом выполняют, в том числе и цифры приема, набора, это действительно для нас очень радостное событие.
В свою очередь, проректор Белорусского университета имени Машерова Веслав Турковский обратил внимание, что их университет с Новгородским сотрудничает уже 12 лет.
Не только наш университет, но и Брестский университет имени Пушкина, и Академия постдипломного образования, Минская. Все эти годы мы ощущаем интеллектуальную переводскую мощь России, пользуемся учебниками, постоянные связи наши. Присутствуя на различных международных конференциях, я наблюдаю большую разницу внешних стран бывшего Советского Союза. Вот мы не потеряли, а наоборот, наращиваем эти связи. А те, кто потерял, они на задворках педагогики. Они пишут статьи, выступают так, как мы делали это 20-25 лет назад. И те успехи, которые мы имеем, наш университет в частности, благодаря вашим успехам, вашей товарищеской, дружной, братской руке и помощи.
Темп жизни сейчас постоянно ускоряется, меняется система образования. Порой на смену классическому обучению приходит дистанционное. Плохо это или нет? На этот вопрос во время педагогической конференции пытались ответить некоторые участники. Первым рассуждал на эту тему президент Новгородского университета Анатолий Гавриков.
Мы когда-то с большим таким скепсисом относились к концепциям американских университетов. Лет 15 назад они сказали, что скоро не будет этих традиционных университетов, и мы займемся производством учебных продуктов, которыми будут пользоваться люди по отдельности, что называется. Так вот, сейчас эта концепция реализуется в полной мере, я имею в виду те же Соединенные Штаты Америки. Если где-то в 1994 году, будучи в Лондоне, в университете Лондона, мы отметили количество обучаемых, где-то 40 тысяч, которые дистанционно получают профессию. Сегодня тот же Стэнфордский университет имеет миллион таких студентов. И, так сказать, уже он понимает, что главное это его задача уже именно в воспроизводстве продукта обучения, но не человека, как члена команды там. Так вот, получается, что только, наверное, институт педагогического образования, в том числе высшего педагогического образования, он пока сохраняет и, на мой взгляд, должен сохранить вот это единство, вот эту свою полноценную функцию социального общения. Я думаю, что вот этим задачам, наверное, и должна быть посвящена конференция, если мы говорим о перспективе развития. Ну, о тех датах, которые мы сегодня уже упоминали, конечно, многое сказано. Сюда можно еще добавить то, что здесь, на новгородской земле, 55 лет назад зародилось инженерное образование, скажем так, и мы в этом году будем и об этом говорить. Но вот то, что связано с датой совершенно определенной, 115-летие педагогического образования, профессионального педагогического, высшего педагогического образования, для нас оказывается чрезвычайно важным, потому как это самое большая дата для нашего университета. Ну, старше у нас просто никаких традиций, никаких, так сказать, образовательных программ нет.
Обсуждение проблем педагогического образования проходило на 8 секционных площадках, которые работали в Институте непрерывного педагогического образования, в Гуманитарном институте и Гуманитарно-экономическом колледже НОВГУ.
На минувшей неделе, 6 октября, 80 лет исполнилось бы историку, писателю и педагогу Станиславу Германовичу Десяцкому. Он был доктором исторических наук, занимался внешней и внутренней политикой Великобритании, СССР и Германии в 30-е и 40-е годы прошлого века, возглавлял кафедру всеобщей истории в Новгородском университете и писал художественные произведения, состоял в Союзе писателей. Из-под его пера вышли 8 романов, не считая повестей, рассказов, очерков. И вот тут тема была другой. Его интересовала Петровская эпоха. Накануне юбилейной даты в Новгородском университете была открыта выставка трудов Станислава Десяцкого, а через день там же, в Центре творческой интеллигенции, пройдет вечер его памяти. У нас же в архиве тоже сохранилось одно из интервью Станислава Десяцкого.
После окончания Ленинградского университета, исторического факультета, я работал в Русском музее. Это одно из красивейших зданий Санкт-Петербурга. Построен он был при Александре I в стиле ампир. В Русском музее огромные запасники. 300 тысяч картин, экспонатов находятся в запасниках Русского музея. А выставлено для публики только 10 тысяч. Ну, естественно, что, оказавшись в таком сокровище, я значительную часть времени проводил именно в экспонатах. экспонатах, в архивах, смотрел эти старые картины. То, что потом приезжали, скажем, знаменитые итальянские художники, просили показать Малевича. А Малевича было три картины. «Черный квадрат», «Черный круг» и еще что-то черное. И все было в запасниках. Я это все видел каждый день. Мне это было очень неинтересно. А ему, чтобы показать это, требовалось разрешение Москвы. Звонили в Москву министру по культуре Фурцевой, только она разрешила. И разрешила только потому, что он был членом итальянской коммунистической партии. Поэтому ему показали эти картины. Он успокоился. Ну, а жил он рядом с Русским музеем, гостиница «Европейская». Я его туда проводил. Ну, мы там посидели за столиком. У меня много таких встреч бывало в Русском музее с разными людьми. Ну, однажды я водил экскурсию, и среди слушающей публики оказался вдруг неожиданно граф Юсупов. Я показывал выставку Серова, говорю, вот Юсупов-старший, отец, генерал-лейтенант, верхом на лошади. Это, говорю, младший Юсупов с собакой. Вдруг один из французов, такой длинный, высокий, мне говорит, собаку звали Петр. Это, говорит, моя собака, а это я, Юсупов, эмигрировал. Ну, потом мы с ним разговорились. Он первый раз приехал в Россию. Хрущев его пригласил. Ну, мне очень понравился, говорит, дом учителя. Так все сохранили, ничего не выкинули, не выбросили, что хоть сейчас возвращайся. Вот такой был Юсупов.
В 65-м году Станислав Десяцков защитил кандидатскую диссертацию, в 83-м – докторскую. В течение 10 лет до 2002 года возглавлял кафедру всеобщей истории Новгородского университета. И, конечно, писал. Его исторические романы «Верховники», «Персонных дел мастер», «Когда уходит земной полубог», «Генерал-фельдмаршал Голицын» и «Яков Брюс» известны многим. Почему именно 18 век и Петровская эпоха, поясняет автор.
Когда я в Новгороде стал уже постоянно жить, новгородская тема прежде всего кинулась в глаза новгородика. Ну, естественно, живя среди новгородских церквей, храмов, памятников, хочется писать, восстанавливать ту эпоху, новгородскую эпоху. Ну, я стал думать о романе из новгородской эпохи. Ну, друзья по пединституту, где я работал, стали подсказывать. Я их спросил, кто, по-вашему, самый лучший герой в Новгороде? Ну, и знаете, что мне ответили? Васька Буслаев. Вот, говорит, это наша национальная гордость. О нем мало кто писал, да и вы не напишете. Я попробовал писать, и трудно писать, а потом я знаю, что они напечатают. А Ваське Буслаеву до сих пор у нас легенды ходят, а романов-то нет. Я стал писать о Питере, поскольку именно в Ленинграде еще в 60-е годы я поступил в литературное объединение при Ленинздате. Это элит-объединение находится на Фонтанке. Ну, когда о Питере пишешь, обращаешься к истокам. Истоки – это Петр Великий. Первый роман я написал «Верховники». С ним я очень много намучился. Первый раз я сдал в издательство, мне его завернули.
Верховники – это о ком?
Это послепетровская эпоха, 1730 год. Можете себе представить, что после Петра Великого и его реформ люди стали оглядываться, стали более самостоятельными, отошли от петровской дубинки, стали думать, что же делать. И знаете что, люди были такие тогда смелые, раскрепощенные, ведь Петр Первый запретил зваться кличками. Он приказал всех называть себя по фамилии. Он к человеку относился как к самостоятельной личности. И вот эти личности выдвинули концепцию. Долой самодержавие, да здравствует Конституция. И первым это сделал один из верховников, князь родом Рюрикович Дмитрий Михайлович Голицын.
Станислав Германович, и вот роман «Яков Брюс».
«Яков Брюс» – это роман о сподвижнике Петра Великого. Ну, у Петра Великого говорят, что он один делал историю. Нет, он делал в соавторстве историю. Вокруг него всегда была группа сподвижников, помощников, которые разделяли его идеи и помогали ему, а иногда и жертвовали жизнью ради него. Вот среди таких одних из умнейших его сподвижников был королевич Яков Брюс. Яков Брюс был выходец из Шотландии, севера Англии. Оттуда из Шотландии многие представители шотландской аристократии бежали. И куда бежали? Бежали в Россию.
Он ведь и с Новгородом связан как-то, да?
Он с Новгородом связан, потому что в 1700 году, когда началась Северная война, Петр Великий, который знал уже Якова Брюса, они вместе ездили в Англию в Великом посольстве, назначил Якова Брюса первым новгородским губернатором и наместником. Он командовал здесь всеми войсками, вел войну северную. Мы, надо сказать, северную войну выиграли. Он участвовал в сражениях и при Лесной. За полтавскую баталию, Викторию, он получил орден Андрея Первозванного. С Петром Первым он ходил в поход на Прут против турок. Так что Яков Брюс личность был известна.
Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет». Как мы уже сообщали, литературный клуб при Новгородском университете недавно представил очередной 15-й по счету альманах «Дано и видеть, и творить». Он был выпущен летом к дню рождения университета. В сборнике опубликованы рассказы и стихи 28 авторов, среди которых как известные имена, так и новички из числа студентов и школьников. С одним из начинающих авторов познакомилась наш корреспондент Екатерина Валова.
Светлане Березовской нет и 20, но студентка второго курса филологического факультета уже известна в писательских кругах. Мало кому удается написать, да еще и издать свой роман в таком возрасте. Светлане это удалось. Ее книгу «Особняк на Рейне» можно купить в интернет-магазинах.
Мой роман – это «Особняк на Рейне», нашумевший достаточно кирпичик, он очень большого размера, там 670 страниц. Это роман о людях и о человеческих взаимоотношениях в контексте неспокойной мировой обстановки. Роман был написан в 17.
В 17, да?
Да.
Как можно в 17 лет знать о том, какие у людей отношения в этой самой непростой обстановке?
Хочется сразу сказать, что роман утопический, поскольку действие происходит в 2025 году, в какой-то на тот момент альтернативной реальности Земли, поскольку у некоторых событий... то есть какая-то, видимо, альтернативная ветвь развития, потому что некоторых событий, которые сейчас происходят в мире, их там просто нет, потому что их тогда не было еще. И не было ни намека на их возможное появление. И некоторые человеческие взаимоотношения представлены так, как я их как бы вижу. То есть в центре всего находятся два главных героя, два лучших друга, которые так или иначе, у них, собственно, крепкая дружба, и так или иначе они постоянно оказываются по разные стороны чего-то. По разные стороны границы, даже если они этого не знают, по разные стороны там, скажем, закона, и даже по разные стороны жизни и смерти в какой-то определенный момент. Отношения представлены так, как, я думаю, они должны выглядеть, собственно.
В идеале?
В некотором смысле идеале, потому что роман – утопия. И такой политической обстановки в мире не может быть, и таких отношений людей не может быть. И вот сейчас, смотря на этот роман со своей 18-летней точки зрения, я нахожу некоторые... я признаю, что это утопия теперь, посмотрев на вещи, но я думаю...
То есть повзрослев, вы хотите
сказать? Чуть-чуть повзрослев, да, стало понятно, что это утопия, но все-таки я считаю, что... возможно, как бы имеет право на существование. Это мой первый опыт серьезной публикации, и все мои другие написанные когда-либо романы, они просто сейчас... Проекты, они формируются некоторые совсем недавно зародились, но они не опубликованы, разумеется.
Сложно что было, написать или опубликовать?
Сложнее, сложности были разные. То есть сначала, конечно, родилась идея, потом появлялись какие-то эпизоды, но... Процесс вот такого вот, это было вдохновенное творчество, однако, как и в любом творчестве, часто бывают творческие кризисы. И в какой-то определенный момент меня они настигали. Самым страшным было застой по месяцу, когда даже если... Знаете, есть два вида, на мой взгляд, творческих кризисов. Когда есть слова, но не знаешь, что написать. Собственно, он очень часто у людей бывает. Но самое страшное, я считаю, когда есть мысль, но не хватает слов, чтобы ее написать. Ты знаешь, как оно должно выглядеть, у тебя в голове все продумано, написаны какие-то наброски, заметочки, накидки, все в голове держится, но ты не можешь этого написать.
Я думаю, что по возрасту, наверное, все-таки второе чаще наступало.
Второе, на самом деле, чаще наступало и первое, но были моменты, когда наступает второй вид этот кризисов.
Что же вы делаете?
если учесть, что я еще и сейчас работаю над другим произведением, у меня как раз находится определенный этап подобных кризисов, очень часто бывает. Ну и что? Ну, приходится переключаться на что-то другое, заниматься текущими делами и просто ждать, когда это время пройдет. Слова определенно находятся. Это как эмоциональное выгорание, когда не хочется общаться с человеком, потому что ты больше не можешь с ним общаться, и нужно отдохнуть, как бы, и потом с новой силой приниматься.
Господи, зачем же вы выбрали для себя такой сложный творческий путь?
На самом деле это связано с тем, что у меня фантазии, у меня постоянно в голове что-нибудь есть, и мне очень часто нужно просто что-то выразить. И я такая, у меня ошибочка. Говорят, что это типично для людей моего возраста, когда я не могу писать маленькие вещи. Мне постоянно нужно расписаться на 100 страниц, на 200 и так далее. Вот это «Особняк на Рейне» — это мой самый большой проект, 670 страниц. А так мои романы колеблются от 200 до... Ну вот, до этих самых 600.
Вы сказали, что вы сейчас работаете не над одним романом. У вас как-то...
Да, у меня...
И они тоже утопические или нет?
Не. «Особняк на Рейне» — это роман единственный в своем роде. Больше за такое я не возьмусь.
Почему?
Современность очень скользкая. Я больше не хочу в нее лезть, поэтому для меня проще придумывать свои миры и быть в них создателем и вершителем, не зависящим от современных реалий. И у меня в работе сейчас находятся два проекта. Проектами я их называю, потому что это не один роман, а цикл из 4 и 5 проектов. Ну как, я пишу как их параллельно, то есть одну книгу от одного, вторую от другого. Но сейчас, поскольку учеба, у меня встали оба. На один я, скажем так, поставила паузу, что я лучше закончу хотя бы первую книгу из второго цикла. И вот сейчас мне даже ее пока что... Все творчество движется очень медленно, очень...
Учеба?
Учеба очень сильно выматывает, очень большие нагрузки. Я просто не успеваю, у меня сил не хватает на то, чтобы чем-то таким заниматься.
Но... Да вроде еще 2 недели только.
Еще 2 недели, но как мы не устаем шутить с моими дорогими одногруппниками, мы уже умучились по полной, потому что на нас сразу все это свалилось. Но работа продолжается, мысли есть. Даже если я не пишу какие-то конкретные фрагменты, я делаю наброски, записываю эпизоды, описания, то есть все собираю в кучу, чтобы потом взять и использовать.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. Мы продолжаем рисовать языковую картину сентября, только уже в литературном плане. И слово ведущей рубрики профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем думать, рассуждать о пейзаже, языковом пейзаже, который оставил нам сентябрь. И заодно вспоминаем события и лица, которые в этом пейзаже более или менее крупным планом появлялись. Ну, много литературных событий, таких связанных, поэтому нам пришлось отдельный разговор об этом затеять. Я надеюсь, вы об этом не пожалеете. Итак, литературная часть пейзажа. 3 сентября исполнилось 75 лет Сергею Довлатову. Сергей Довлатов умер в Америке в 90-м году, а популярность его началась посмертно. Да, у нас, во всяком случае, в нашей стране. Во всяком случае, вот в его родном городе он очень популярен в Петербурге, да, хотя он, конечно, жил и уехал из Ленинграда. Довлатов – прозаик. Вот как пишет о нем его друг Генис, Сергей не был в писательстве революционером. Он хотел вписаться в традицию русской прозы. Обычно все хотят перевернуть мир. И его вот такой иронический реализм поставил его в ряд, по-моему, с Чеховым. Это сегодня ясно. Он эту задачу свою разрешил. Хотя, еще раз повторяю, что это было уже посмертно, стало очевидным. Ну вот назову его главные книги. «Зона», «Заповедник», «Чемодан», «Холодильник» и совершенно потрясающие записные книжки, которые состоят из 2 частей. «Соло на Ундервуде» – это вот, значит, петербургская и там таллинская часть. И «Соло на IBM» – зарубежная. И обе они проникнуты таким... Ну, я хотела вам что-нибудь почитать. Я уже бралась, думала что-нибудь проанализировать. Невозможно его, потому что эта проза почти вся состоит из диалогов. В этом уникальность вообще прозы, что он как автор почти не дает себе воли, не описывает пейзажей, не говорит о внутреннем мире героя. Все герои говорят сами за себя. Я подумала, что самый интересные, возможные для радио, это записные книжки, да? И тут, вот смотрите, приведу только два фрагмента из этого таллинского его периода. Он некоторое время работал журналистом в таллинской газете. Вот такой, значит, напечатали рассказ? Напечатали. Деньги получил? Получил. Хорошие? Хорошие, но мало. Ну, по-моему, ничего вообще не добавишь к этому. Да, и такой профессиональный интерес друг к другу. В общем, все в этом диалоге. И второй диалог уже из этого соло на IBM, то есть на компьютере, да. Встретил я экономиста Фельдмана. Он говорит, вашу жену зовут Софа? Нет, говорю, Лена. Знаю, я пошутил, у вас нет чувства юмора. Вы, наверное, латыш? Почему латыш? Да я же пошутил, у вас совершенно отсутствует чувство юмора. Может, к логопеду обратиться? Почему к логопеду? Шучу, шучу, где ваше чувство юмора? Ну, по-моему, в общем, ничего здесь нельзя. В общем, пока я готовилась к этому разговору, перечитала два тома из трех Довлатова, и скажу вам, что лучше, чем почитать его самого, никто вам не расскажет об этом. А не иметь в своем литературном опыте читательском вот этого писателя, по-моему, совершенно нельзя. И вслед за этим, это было третьего, повторю, ну, в Петербурге там какой-то автобус Довлатова ходит, открыли памятник на Рубинштейна. Там, кстати, есть еще такая шутка, что даже есть такие, я читала тексты, которые показывают, как изменился Ленинград, Довлатова, превратившись в современный Петербург. Там был такой очень, на улице Рубинштейна был магазин «Рыба». Из-за этого Довлатов называл эту улицу Рубинштейна. Сейчас его нет, там, значит, вот это все рассматривается глазами Довлатова. А вот 4 сентября такая новость, умерла Новелла Матвеева. Как пишут в некрологах, на 82-м году. Бард и поэт, так написали в некрологах. Ну вот не знаю, наверное, современная молодежь, может быть, совсем не знает этого имени. А мы, кажется, знали всегда. Ну, не с листа, а с голоса. Мы знали голос. Такого почти детского, отважного и романтичного голоса под одинокую гитару, а не оркестр. В «Российской газете», там такой литературный обозреватель Верабов написал Новелле Николаевне статью под названием «Бумажный кораблик». Действительно, у нее везде кораблики, да, это просто ее кораблики, это часть нашей жизни. Ну, напомню только, не буду вам петь, конечно, жил кораблик веселый и стройный, над волнами, как сокол парил. Сам себя, говорят, он построил, сам себя, говорят, смастерил. Вот этот кораблик. Интересно, что я шагнула на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней, из фильма, еще раз про любовь, да, он был, пьеса «104 страницы про любовь», там пела Доронина. Я с изумлением вчера, я думала всегда, что это Матвеева, а как-то одни пишут, что Матвеева, а другие, что это Роберт Рождественский. Но даже если это Роберт Рождественский, а люди считают, что это Матвеева, это уже показательно, потому что вот эти кораблики, такая интонация – и всякие там капитаны без усов, страна дельфиния. Но очень многие вспоминают, и меня это изумило, вот эту песню «Любви моей ты боялся зря». Она, кажется, 64-го года, боже мой. И эта песня, конечно, мы ее знали наизусть, пели. И я очень недавно узнала, что эта песня на старинную английскую мелодию, на которую написано, вот как тут пишут, почти 2000 версий текста, а мелодия придумана еще в XVI веке. Она называется ее как бы «Леди зеленые рукава», «Green sleeves», вот так. И это, конечно, удивительно. Да? Такая вообще мелодия, как бы тот, кто на нее не писал. Но всегда почти она писалась от имени мужчины, да, который беспокоится по поводу своей леди и ее, как я понимаю, недостаточно взаимной любви. А вот только Матвеева придумала эту песню от имени девушки. Она называется «Девушка из харчевни». И вот этим словом «харчевня» она показывает, что это какая-то старинная песня, да? И как она совершенно замечательно завершается. А что я с этого буду иметь, того тебе не понять. И все-таки я хотела, исправив эту несправедливость, прочитать вам одно стихотворение, которое мы можем знать с листа, а не с голоса. Не с голоса Матвеевой, Новеллы Николаевны. Конечно, это стихотворение о поэзии. Есть вопиющий быт, есть вещи и примеры, при всей их важности не лезущие в стих. Закон стиха суров, он ставит нам барьеры и говорит: скачи, но лишь от сих до сих. есть клады ценных слез, есть копии, есть пещеры алмазных вымыслов и фактов золотых. Но муза не придаст им ни малейшей веры, пока отделки блеск не заиграет в них. Как часто темная певца терзает сила, как песня бы его страданий облегчила. Пой, торопись, Орфей, твой дар тебя спасет. Уж весь подземный сон его за платье ловит, он может умереть, пока слова готовит, но не готовых слов он не произнесет. Но мы разных читали поэтов о поэзии, и это, по-моему, очень замечательные стихи, и мы будем знать, что она не только поет, но и писала много стихов. Новелла Николаевна Матвеева. А вот 14 сентября был замечательный и радостный юбилей Александра Кушнера. Александр Кушнер, такой поэт, которому уже 80 лет, живет в Петербурге и пишет, почти все написали. Ну, что замечательно в этом, 80 лет – солидное время, согласитесь. Но что очень порадовало, что не только об Александре Кушнере все написали, но и почти во всех журналах есть стихи самого Александра Кушнера. То есть, как написали вот в одной в нашей газете, Олег Хлебников, тоже сам поэт, и назвал свою статью «Пловец в море русской поэзии», что он встречает свой такой солидный юбилей в прекрасной поэтической форме. Ну, просто буквально несколько слов скажу, хотя биография у него такая, как бы даже не такая драматичная. Он закончил педагогический институт в Питере, какое-то время поработал, еще тогда в Ленинграде, конечно, поработал в школе, и потом стал таким литератором профессиональным. Много очень он пишет, публикуется. И, кстати, еще является редактором такой поэтической серии «Большая библиотека поэта». Но поэтому лучше, конечно, почитать. Я такие нашла стихи его, которые вот, значит, сейчас всплывают, которые, мне кажется, уже стали классикой, и даже удивительно, что это Кушнер, мне казалось, что это какие-то довоенные поэты. Ну вот, послушайте. «Времена не выбирают, в них живут и умирают. Больше пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять, будто можно те на эти, как на рынке, поменять. Что не век, то век железный. Но дымится сад чудесный, блещет тучка. Я в 5 лет должен был от скарлатины умереть. Живи в невинный век, в котором горя нет. Ты себя в счастливце прочишь, а при грозном жить не хочешь. Не мечтаешь о чуме флорентийской и проказе. Хочешь ехать в 1-м классе, а не в трюме, в полутьме. Что не век, то век железный. Но дымится сад чудесный, блещет тучка. Обниму век мой, рок мой на прощание. Время – это испытание, не завидуй никому». Крепко тесное объятие, время, кожа, а не платье. Глубока его печать, словно с пальцев отпечатки. С нас его черты и складки, приглядевшись, можно взять. 1978 год. И сегодня очень хорошо, по-моему, звучит. И уж не буду вам растолковывать, потому что понятно. Хотя мы очень часто сегодня слышим, что когда-то было лучше, а сегодняшнее наше время не подходит для чего-то, и еще. И вот такое сезонное еще, да? Осенний театр – это лучший на свете театр. Я люблю декорации эти, трагедию ивы, и клена люблю, и тополь как будто играет в Макбете, и дубу сочувствую как королю, и ярко, и горько, и пышно, и сыро в саду замечательно ставят Шекспира. С каким замедлением падает лист, как будто вобрал в себя роль всего мира. Я на дорожке стою, как статист. Английский театр приезжал на гастроли. Давно это было, работал я в школе. Волнение свое не забыл до сих пор. Но сад, что ни год, те же самые роли играет не хуже великий актер. И каждую осень печальное чувство, счастливое чувство большого искусства меня посещает в преддверии зимы. Да, холодно будет и снежно, и пусто, но дивное зрелище видели мы. По-моему, мы как раз сейчас в таком находимся сезоне, когда видим дивное зрелище дубы и клёна, и будем благодарны человеку, который это заметил, сформулировал и дал нам тоже возможность насладиться и словом, и осенью. Александр Кушнер, 80 лет. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 10 октября, за режиссерским пультом были Николай Львовский и Юрий Ванчусян, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!